Братья мои и сестры, у вас есть жизненная цель?
Есть?
А вот интересно бы было бы знать, у кого какая жизненная цель? Можете поделиться? В двух словах. Глобальные цели у вас, да? Вот, мне бы хотелось бы, конечно, знать, вот, если это никак не навредит вам, пожалуйста, скажите, у кого какая жизненная цель? Все стесняются. Ну ладно, тогда я вам скажу, какая у меня жизненная цель. Моя жизненная цель — увидеть себя и моих родных и близких в небесном царстве. Это моя жизненная цель. Это то, чего я хочу больше всего. Почему я не называю ничего другого? Почему? Потому что все остальное, оно носит такой достаточно второстепенный характер, да? Каких-то материальных благ там. Ну, вы знаете, все... Все это приходящее и уходящее. Все сгорит здесь, на этой земле. А вот оказаться в небесном царстве и рядом увидеть своих детей, мужей, жен, родных и близких. Я думаю, что если бы вам сейчас предложили бы сделать такой обмен, реальный обмен, наверное, вы бы все бы отдали бы ради этого. Правда? Потому что нет большей мечты у родителей, чем увидеть своих детей живых и здоровых в полной безопасности рядом с собой на всю вечность, будучи уверенным в том, что никто никогда не посягнет на их жизнь и здоровье, и никогда в жизни не произойдет никакой потери. Я думаю, что это самое драгоценное, самое приятное, что может быть. Вот в связи с этим я нашел в Священном Писании один интересный текст. Очень интересный текст. Он записан в послании апостола Петра. Это первое послание. Послушайте, что здесь написано. В первой же главе, далеко ходить не будем, в первой же главе, «Посему, братья, послушайте, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». И вот удивительный 11 текст. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Посмотрите, какая интересная штука. Если вы ставите перед собой жизнь в качестве жизненной цели, вход в Царствие Небесное, то, наверное, каждый из вас должен задать вопрос: а как? Цель-то хорошая. Достижима ли эта цель? Достижимо, Священное Писание говорит. Благодаря чему она достижима? Благодаря тому, что у нас есть Спаситель, Иисус Христос Господь. Как Он сделал возможным наш вход в Небесное Царство? Он умер за нас на Голгофском кресте, своей жизнью заплатив за наш грех. Своей кровью заплатив за наше спасение. Люди делятся на три категории. Есть люди, которые знают об этом и всю свою жизнь посвящают благодарности Богу за это чудо, которое Он совершил. Есть группа людей, которые знают об этом совершенно ровно и свободно и спокойно к этому относится, не проявляя никаких эмоций. Ну, было и было, да. Верим, знаем, да. И есть третья группа людей, которые ничего об этом не знают. Может быть, что-то слышали, но знать об этом просто ничего не знают. И наша с вами задача, людей, которые что-то понимают в этом, знают это, людям об этом объяснить, людям об этом рассказать. И вот чем же меня заинтересовал этот текст Священного Писания? Посмотрите, нам в 10 стихе дается подсказка. Володя, чуть-чуть чувствительность убери, потому что здесь свистит. Да. «Посему, братья...» Я буду ближе к микрофону. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым, что...» Посмотрите. «Ваше звание и избрание». Ваше звание и избрание. И апостол Петр говорит, вот от этих двух вещей, от твердости вашего звания и избрания, зависит то, споткнетесь вы в своей жизни или будете непреткновенны. Будете очень твердо стоять на своих ногах. Вот от этих двух факторов укреплять крепкого вашего звания и призвания. Ну, вот давайте об этих двух терминах с вами поговорим. Звание и призвание. Что такое звание? Звание. Вот у человека есть звание. Капитан, полковник, звание, да? Это звание. Когда мы смотрим на военного человека, смотрим на звезды на его погонах, мы определяем, сколько этих звезд и какие это звезды, да? И какие это звезды? Звездочки бывают маленькие, звездочки бывают большие, звездочки бывают на полосках, звездочки бывают без полосок, да? Звездочки бывают три, да? Их может быть четыре. Да, звезда может быть одна большая, и полосок нету. То есть человек, разбирающийся в воинских званиях, он смотрит на погоны, и он безошибочно определяет это звание. Четыре звездочки, одна полоска, капитан. Да? Две полоски и две большие звездочки, подполковник. Там, например, одна большая звездочка, две полоски, майор. Там. Человек определяет звание. О чем говорит звание? Звание говорит о положении данного офицера, допустим, в этой военной всей структуре, в этой всей военной лестнице. Да? У нас есть самое большое звание. Это... Как? Не, воинское самое большое звание сейчас. Не, это было генералиссимус, это было маршал это было. Сейчас маршальского звания, по-моему, нет. Сейчас есть самое большое звание, по-моему, генерал армии. Маршал разве есть сейчас? По-моему, упразднили. Кто, Шойгу? Он, по-моему, генерал армии, по-моему. Ну, я уже, честно говоря, не знаю. Я знаю, что в одно время, может быть, вернули, я даже и не в курсе. В одно время маршальские звания были упразднены. Маршалов не было. Были, вот, как и генералиссимус, там, например. Суворов был генералиссимус, там, Сталин был генералиссимус, да? Но потом убрали это звание. Но дело не в этом. Дело в том, что эти звания... Они показывают на эти ступени, да, какие проходит военный человек, и в согласии с определенными принципами эти звания могут повышаться или понижаться. Да. Звание говорит о следующем важном признаке, что этот человек соответствует определенному уровню структуры, военной структуры. Со званиями все понятно, да? Все понятно. младший офицерский состав, старший офицерский состав, генералитет, мы говорим, да, когда уже помимо здесь пропадают полоски, и вот здесь появляются две красные полоски, лампасы называются, да, вот. Со званием все понятно. А вот звание и призвание – это разные вещи? Или это одно и то же? Потому что просто прибавляется приставка к слову «звание», прибавляется приставка «при». Ну, само слово «звание», оно происходит от русского слова «зов», да, или «звать», да, «звание», «зов», «звать». Полковник, товарищ полковник, назвал, да, звание. А призвание, вот эта русская приставка «при» говорит о чем? Что кто-то кого-то к себе зовет. Что кто-то кого-то к себе зовет, призывает. Или к чему-то призывает, да? Я стою здесь за кафедрой, да, и что делаю в данный момент? Вас к чему-то стараюсь призвать. Ну, это понятно. А вот слово «призвание» какую смысловую нагрузку имеет? Вот слово «призвание». Ну, прямой смысл понятен. К чему-то призвать. А вот я, если скажу, там, Николай Николаевич, вы имеете призвание, у него будет вопрос сразу, да, к чему? К чему? Я говорю, допустим, к пасторскому служению, к служению пасторам. У вас есть призвание к служению пасторам? Николай Николаевич может посидеть и сказать, ну, не знаю, надо этот вопрос исследовать там, например, надо проверить этот вопрос, правильно? И через неделю приходит, говорит, вы знаете, да, Вадим Николаевич, у меня, я чувствую, там есть призвание к пасторскому служению. Или наоборот сказать, вы знаете, я себя в качестве пастора не вижу там. Да? Не вижу. А вот как человек определяет это призвание? Как ему становится понятным, он призван к чему-то или нет? Наверное, он внимательно смотрит на свою жизнь, да? Он внимательно смотрит на жизненные проявления определенные, и может определить, это для него или это не для него. Он призван вот к этому или он далек, совершенно далек от этого. Вот, например, я вам скажу такую вещь вот о себе. Я являюсь пастором церкви, но помимо этого я люблю играть на музыкальном инструменте, я люблю заниматься ювелирным делом. Да? Мне это нравится. Мне моя нервная система приходит в норму, когда я там, например, руками начинаю что-то делать или беру в руки саксофон и играю. Да? Мне это нравится. Но скажите мне, пожалуйста, вот так, вот если вам придется там, например, определять мою жизнь. Вот я пастор церкви, я музыкант, допустим, я занимаюсь, не называю себя ювелиром, просто я любитель такой, да? Вот. Вы смотрите на мою жизнь, и вам задают вопрос, как вы думаете, к чему призван этот человек? Вы понимаете, вы сразу определяете, почему? Почему вы так определили? Я тоже так считаю, что я призван к пасторскому служению. Я не призван был быть музыкантом, я не призван быть ювелиром. Я призван к пасторскому служению. Почему вы пришли к такому мнению? Откуда вы знаете? Ну, у меня и, может быть, другие вещи хорошо получаются. Дело не в...
Это становится смыслом вашей жизни, основной посвященности.
Да, то есть есть определенная, как вам сказать, иерархия, да, вещей, да. Например, есть вещи, которые, ну, незаменимы. Я не могу, например, отдать предпочтение там, допустим, ювелирному делу, забрав у пасторского служения. Почему? Потому что это главное в моей жизни. Это самое важное, что у меня в жизни есть. Я этим занимаюсь. Это моя профессия. Это мой смысл жизни. Я ради этого живу. Я от этого получаю огромное удовольствие. И я вижу самое главное, глубочайший смысл. Есть очень много музыкантов, которые играют гораздо лучше, чем я, поют гораздо лучше, чем я, и они считают это смыслом своей жизни. Есть очень много ювелиров, которые делают, ну, просто умопомрачительные вещи, да, и мне до них очень далеко, и они считают это смыслом своей жизни. И когда смотришь на его работу, о, ну, говоришь, да, ты призван, вот это твое, да? Это твое. Почему? Потому что когда ты это делаешь, люди от этого начинают получать громадное удовольствие от того, что ты делаешь, что у тебя происходит в жизни. Вот апостол Петр, он говорит нам, что Царство Божие открывается нам тогда, когда мы тверды в своем звании и призвании. И теперь давайте все это перенесем в религиозную сферу и посмотрим. Мы все по специальности, по профессиям можем быть разными людьми. И в обыденной нашей обыкновенной бытовой жизни мы можем быть призваны один туда, другой сюда, третий сюда. Но когда мы говорим с вами о религиозной сфере нашей жизни, у нас у всех с вами одно звание и одно призвание. Что это? Наше звание – христианин. Совершенно верно. Христианин – это наши погоны. Это звездочки наши. Только разница между христианскими звездочками и военными звездочками заключается в следующем, что военный человек добывает эти звездочки сам, а мы с вами получили это звание за счет заслуг нашего маршала, нашего генералиссимуса, нашего вождя Иисуса Христа, нашего Господа, нашего Спасителя. За счет Его заслуг, за счет Его военных действий по отношению к силам зла, мы получили это звание. Он пришел и говорит: «Я тебе даю звание христианин». И скажу вам, это самое великое звание, какое может сегодня только человек получить в жизни. Христианин, последователь Иисуса Христа, член армии, воин армии Господа Иисуса Христа. Что может быть в этой жизни более достойное, чем это великое звание? И у Господа есть огроменная цель это звание подарить всем людям на этой планете. И Он церковь свою использует в качестве сотрудников, соратников в этом общем деле. Со званием мы все поняли. А вот вопрос призвания нашего. Вопрос нашего призвания. Господь Иисус, посмотрите, как интересно получается. Вот в обыкновенной жизни идет сначала призвание, а потом звание. То есть ты хочешь устроиться на какую-то работу, на какое-то производство. Ты приходишь, есть такое понятие, как кастинг, да? Кастинг. Оценивание. Оценивание. По-моему, от слова cost, да? Цена, да? Оценивание. Ты приходишь, на тебя руководитель смотрит, задает тебе то глупый, то умный вопрос какой-то, вот ты на это отвечаешь, да, и так далее, на эти вопросы отвечаешь, и он смотрит, ты можешь выполнять эту работу, и говорит, вы нам не подходите, извините. Он не объясняет, почему что, он говорит, просто вы нам не подходите, он знает эту работу, и по твоим ответам, по твоему внешнему виду, по твоей реакции он определил, что ты здесь, на этом участке, работать не можешь. Я вам могу предложить вот эту. А что это за работа? Вот так-то, так-то. Хотите? Хочу. Пожалуйста, вы приняты на работу. То есть сначала выясняется призвание человека, в нем есть какое-то соответствие вот тому труду, который... А потом дается звание «ты токарь», там, допустим, «ты главный бухгалтер», «ты там просто бухгалтер». Понимаете, дается звание. В религиозной сфере, в христианстве все наоборот. Почему? Потому что заслуг наших нет. Потому что мы не можем заслужить себе это звание. Это невозможно. Это звание для нас заслужил Иисус Христос. Поэтому, что Он делает? Он сначала спрашивает у нас, ты хочешь быть полковником? Я говорю, да. Ты полковник сегодняшнего дня. А потом говорит, ну, коль ты полковник, я тебя приглашаю к полковничьему образу жизни. Я тебя призываю к этой работе. Ты же хотел быть полковником? Я тебе даю эти погоны. Я говорю, Господи, как это? Я же не могу. Ты что? Я это полковник. Но ты хочешь быть полковником? Да, хочу. Но я же не соответствую. Да, он говорит, я знаю, что ты не соответствуешь. Он говорит, я соответствую этому званию. А я тебе эти погоны даю за счет своих заслуг. Дальше я тебя призываю к тому, чтобы быть полковником. Понимаете смысл? А? Скажите, самооценка человека растет сразу вот в таком? Вот когда вы приходите, вас оценивают там, такой же человек. Такой же человек. Иногда у него образование может быть ниже, чем у вас. Просто у него денег больше в кармане, да? Он сидит, и он, вот чуть-чуть ума у него, а он сидит и определяет, платить вам эту зарплату или не платить вам эту зарплату, принимать вас или не... Потому что это его собственность. И вы сидите и очень чувствуете себя как? Плохо. Как-то говорю с одним молодым человеком, я говорю, надо учиться, обязательно вам надо учиться, нужно получать знания, нужно изучать английский язык, нужно владеть компьютером, нужно уметь разговаривать с людьми, какими-то дипломатическими навыками владеть, да, говорю, а этот молодой человек мне говорит, а зачем? Вот посмотри, говорит, на этого, мозги, говорит, куриные. Мозги куриные, а ты посмотри, люди ходят и вот так перед ним. Он самый богатый человек, там, например, в городе. Мозги куриные, образования нет. Молодой человек мне говорит об этом, я его пытаюсь переубедить, я говорю, нет, это неправильный путь. Это неправильный путь. И разворачивается разговор и так далее. Зачем получать образование, когда в этом мире какой-нибудь человек с посредственными способностями может зарабатывать гораздо больше денег, чем человек, получивший 2-3 высших образования. К чему это? С одной стороны, они правы, эти молодые люди. Но мы с вами понимаем, что это неверно. Да? Нужно учиться, нужно получать знания. Итак, Иисус Христос, Он говорит нам, я даю тебе звание христианин. Потому что 2000 лет тому назад я умер за тебя на Голгофском кресте. Я пролил кровь, и сегодня ты имеешь право называться христианином за счет моих услуг. Вот это звание христианин, оно тебе открывает путь в Царствие Небесное. Вы понимаете, что интересно? Оно тебе открывает путь в Царствие Небесное. Почему? Потому что в Царство Небесное могут войти люди, исключительно считающие себя последователями Господа Иисуса Христа. Вы понимаете? Но есть две категории людей. Есть последователи Иисуса Христа в сердце своем. А есть люди, просто носящие эти погоны, а погонам не соответствующие ни при каких обстоятельствах. Нацепили себе звездочки, да, и ходят. А у него спрашиваешь элементарные вещи, он разводит руками. А смотришь на его образ жизни и не видишь там рядом даже Иисуса Христа. Но зато погоны какие! Вот такие в бане видел погоны! Честное слово, вот такой крест! Вот золотой крест! Висит здесь! Вот такая цепь! Идет в парилку, значит, оставить же страшно, украдут. Идет в парилку, вот так этот крест держит, стоит и парится, вы знаете. Это было смешно на этого человека смотреть. И хотелось очень хотелось подойти, но думаю, будет такой конфликт, возьмет, застрелит еще. Подойти хотелось, спросить у него, молодой человек, что вы знаете об Иисусе Христе? Точно расстрелял бы на месте, понимаете? Потому что ответить нечего этому человеку. Вот такой ум, потому что это видно по речи. Человек разговаривает, видно, ума ноль. Эрудиции ноль. Человек книг не читал никогда. Но зато крест себе отлил, как у священника. Понимаете, да? У того хоть крест золотом покрыт, а у этого из чистого золота крест сделал. Проблема большая, мои милые друзья. И эти люди думают, что в Царствие Небесное пропускают погоны. В этом огромное заблуждение. Потому что в Царство Небесное пропускают не погоны, а пропускает звание, звание, подтвержденное призванием. Понимаете? И теперь вопрос. Ну, если ты полковник, тебя же как-то надо проверить, настоящий ты полковник или не настоящий ты полковник, да? И начинается что? Экзаменация начинается, аттестация начинается, где человек садится даже в большом чине за парту, ему задают тактические, стратегические, технические, математические вопросы, и он должен отвечать. И выясняется, опа, призвание не соответствует званию. Звание не соответствует призванию. Что делать с таким человеком? Или звездочки вот так позбивать, да, ему, оставить там пару, одну, там, да, или вовсе иди копай картошку. А? Если учится. Но если уже получил звание и не учился до сих пор, да? Что пришел к аттестации, не понимая, не зная ничего, да? Уже понятное дело. Милые мои братья и сестры, в Царствие Небесное нас пропускает наше звание, подаренное, незаслуженное нами, подаренное Иисусом Христом. За счет чего оно? За счет чего сделан этот подарок? Иисус Христос протянул к нам руку с этими погонами, говорит, возьми, Если я верую в то, что Он сделал для меня на Голгофе, я с радостью принимаю эти погоны и говорю: «Господи, благодарю Тебя за этот незаслуженный подарок». Он говорит: «Я так хочу. Я хочу, чтобы ты носил на себе достойно звание христианина. Но это еще не все. Я теперь приглашаю, коль я тебе подарил это звание, я теперь приглашаю к тебя, к христианскому образу жизни, чтобы то, что у тебя на плечах, соответствовало тому, что у тебя в голове и что у тебя в сердце». Иоанн дальше пишет в посланиях Иоанна, он говорит: «Дети, прошу вас называться и быть детьми Божьими». Называться и быть детьми Божьими. Итак, когда Иисус Христос призывает человека к христианскому образу жизни, скажите, пожалуйста, что Он имеет в виду? Первым долгом. В чем этот христианский образ жизни должен проявиться? Где Он ждет проявления этого христианского образа жизни? Это? Это во взаимоотношениях, друзья мои. Вы понимаете? Первым долгом христианства, оно проявляется во взаимоотношениях между людьми. И посему узнают, что вы мои ученики, если будете что? Любить друг друга. Если будете любить друг друга. А что такое любовь? Я недаром с вами начал с этого текста, как бы вырвав его из контекста, чтобы немножко вас запутать. Но сейчас мы к этому тексту придем как разумные люди. То я просто вырвал его, и мы поразмышляли о звании и призвании. А теперь мы с вами давайте прочитаем сначала до этого текста, что он пишет. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и чего? И благочестия. Вы понимаете, почему он пришел к этому? Твердым делайте ваше звание и призвание. Он говорит: для этого вам даровано все, что необходимо, чтобы это ваше звание и призвание было крепким, твердым, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Теперь, что он говорит? Он говорит: у Бога есть задумка, чтобы каждый из вас был причастником Его. То есть, чтобы каждый из вас объединился со своим Богом на уровне мыслей, планов, желаний, всяких хотений и так далее и тому подобное. У Бога есть такая мысль. Ради этого Он умер. Богу необходимо вернуть вас в то состояние, которое было утрачено вами в Эдемском саду. Когда вы были бессмертны, когда вы не болели, не умирали, когда все было у вас хорошо, у вас было достаточно пищи, ваше экономическое состояние было идеальным, ваше физическое состояние было идеальным, все было идеальным. Бог хочет вас вернуть в это состояние, потому что сейчас вы болеете, умираете, страдаете и так далее. Бог сделал все возможное, чтобы вернуть вас в Эдемский сад. Для этого Он пожертвовал собой. Для этого Он пролил свою драгоценную кровь ради этого. И теперь Он, уже сейчас, вы еще грешники,
вы еще не в саду Эдемском, а Он уже вас называет спасенными, а Он уже вас называет вечными, а Он уже вас называет святыми. Это говорит о том, что не бойся, твой вопрос уже решен, ты спасен, все нормально, тебе нужно немножко подождать, сейчас я приду, и все будет хорошо. И теперь, когда вы это понимаете все, Он говорит, Бог призывает вас быть причастниками этого всего. А как это можно выяснить? Только наблюдая за образом жизни. Только наблюдая за образом жизни. Человек, который желает всем своим сердцем оказаться в небесном царстве, мои милые друзья, каков будет его образ жизни? Весь его образ жизни будет настроен, нацелен на то, чтобы приобрести благодетели, добродетели, извините, которые работают в вечном царстве, чтобы слиться с этим вечным царством. Понимаете? Современный человек, он другой. Он не хочет получать образование, но в это же самое время он хочет достичь верха иерархии. Понимаете? Ему хочется карьеры, ему хочется больших денег, но учиться для этого ему не хочется. И он говорит, не надо мне это образование, я и так доберусь до этого. И он по головам людей идет туда. Люди, которые должны были бы быть там, они оказываются там. А вот этот бездарь, он оказывается наверху, на верхушке. Небесное царство другой порядок устанавливает. Она говорит, для того, чтобы достичь Царствия Небесного, вот здесь нужно принять решение образовывать себя. Образовывать. И это образование, оно будет видно в обычной вашей жизни. Когда вы будете встречаться с людьми, когда вы будете раскрывать свои уста и разговаривать, когда вы будете принимать решения, когда вы будете помогать другим людям. Вот в этой обычной жизненной, в жизненных ситуациях будет видно, вы это образование получаете или нет. Чтобы стать причастниками божеского естества. И посмотрите, что здесь дальше пишется. То вы, прилагая к сему все старание, прилагая к сему все старание, чтобы получить вот это образование, да? Покажите в вере вашей добродетель. Посмотрите, прилагая старание, что сделаете? Покажите. Вы знаете, если бы это не нужно было бы, если бы это было бы неважно, Священное Писание не требовало бы и не говорило «покажите». Иисус Христос говорит, «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. То есть, другими словами, Он говорит, покажите. Иисус говорит, Меня не устраивают ваши слова. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не устраивают. Мне нужно, чтобы вы с ля-ля-ля-ля-ля показали на деле, на практике, на своей собственной христианской жизни, что вы такие, какие вы говорите, о чем вы говорите. Или хотя бы, что вы стремитесь к тому, чтобы быть таким. Понимаете? Поэтому здесь звучит это слово. То вы, прилагая к сему все старание, покажите. Покажите. Возникает сразу вопрос, а что, Боже, ты не всевидящий? Ты же читаешь сердце. Ты же знаешь. Зачем мне нужно показывать, когда ты все очень хорошо знаешь? А здесь есть два момента очень важных. Об этом, что в моем сердце, должны увидеть два человека или две категории. первая категория – это все неясновидящие существа, которые существуют вокруг меня, живут. А мы знаем с вами, что только Бог способен видеть все от начала до конца. Все сотворенное им не имеет такой возможности. Правильно? И вторая категория. Коль я являюсь одним из сотворенных существ и тоже не имею вот этого атрибута всевидения, то значит я должен это видеть прежде всего. Я могу видеть хорошие сны. Я могу себя убеждать в том, что я христианин. Я могу себя называть и регулярно посещать субботние богослужения. И возвращать десятину, и не есть нечистую пищу, и соблюдать субботу. Но я так же, как и все, нуждаюсь в том, чтобы показать себе, настоящий ли я христианин. Поэтому в нашей жизни существует очень много разных интересных ситуаций. И по допущению Бога, по допущению Бога, по разрешению Бога, в нашей жизни в разное время что-то происходит, что-то случается, мы сталкиваемся с какими-то определенными трудностями, задачами. И в это время происходит следующее, что все существа, которые не обладают знаниями и видением, они в это время все наблюдают, затем и я в это время имею возможность наблюдать, как я буду решать эту трудность. Как я буду решать эту проблему? Как? Какими средствами я буду решать эту проблему? Я знаю одного молодого человека, который в прошлом был связан с криминальным миром, с бандитствующими такими элементами общества. И вот как-то произошел момент, он продал свою машину. Он продал свою машину, и люди, которые у него купили, решили выжать с него денег. И они сказали, они звонят ему ночью и говорят, что ты нам подсунул, ты знаешь, что у тебя там бензин лился, что машина взорвалась, человек погиб в машине, которую он продал. Представляете, вам звонят ночью и говорят... Вот такие вещи. И реакцию, значит, ожидают определенную. Что человек сейчас, в таком состоянии, ночью позвонили, человек спит, представляете, кто-то погиб по его вине. И он начинает говорить, да вы что, все, И я видел смятение, метание этого человека. И знаете что, мы как-то с ним встретились, и он говорит, как мне быть? Как мне быть? Я, говорит, имею возможность, говорит, к московским ребятам обратиться, и они решат этот вопрос. Кто это за такие? Я, говорю, ты должен прежде всего определить, ты кто. Ты должен определить свое звание, призвание. На тебя идет Навуходоносор. Царь северный. А рядом с тобой есть царь южный, фараон Нехао. И вот у тебя выбор. А ты сам являешься человеком Божьим. Твой царь — это твой Бог. И вот ты боишься настолько Навуходоносора, что ты бежишь не к Богу своему за помощью, а бежишь к фараону, такому же язычнику, такому же, как тот самый Навуходоносор. И сегодня он тебя защищает, завтра он против тебя пойдет войной. Я говорю, делай выбор, ты определись, ты кто, ты с кем. Человек столкнулся с трудностью и принял определенное решение. Это его дело, я не буду все рассказывать вам, дело не в этом. Человек столкнулся с трудностью, и вот у него есть два пути решения вопроса. Мне причинили зло, мне там, например, сосед что-то испортил, да? Взял там, поцарапал мою дверь. Это конфликт. Это конфликт. Это неприятность. Это неприятность. Но я христианин. И когда случаются вот эти сложности жизненные, я должен первый вопрос ставить. Я христианин. Как я буду решать этот конфликт? Идти бить морду соседу? У вас есть для этого все. И силы, и рост, и вес, и один удар, а сосед маленький. Один удар, и он лежит и просит пощады, да, ну, допустим, да. Или у вас другой способ, который вы должны найти. Это нелегко найти христианский выход из положения. Но уверяю вас, когда вы нашли христианский выход из положения, он будет гораздо сильнее по своему уровню влияния на это зло, гораздо сильнее, мощнее, чем ваш кулак и его фейс. Понимаете, да? Христос говорит: покажите, насколько вы соответствуете теперь этому званию. И дальше что идет здесь? То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Посмотрите, к чему должен стремиться христианин? Что христианину прежде всего следует показать? Добродетель, доброе дело взамен на какую-то сложность, трудность, зло. Доброе дело. А добрым делом что мы можем считать? Это когда дело соответствует воле Божьей. А как нам волю Божью узнать? А Бог говорит: а волю свою я выразил в своем законе. В 10 заповедях я выразил свою волю. Пожалуйста, когда ты вступаешь на тропу борьбы со злом, ты принимай решение в согласии с моей волей, выраженной в 10 заповедях. Тогда ты точно это зло победишь. Но если ты будешь принимать решение в согласии со своими жизненными заповедями, которые ты себе написал в своей жизни, ударили тебя по одной щеке, ты чуть-чуть нагнись, пропусти эту, как дай снизу, да? Это там, например, твой закон, да? А есть мой закон. Поэтому в вере вашей покажите что? Добродетель. Добродетель. Когда вы начнете делать добро, посмотрите, как интересно. В добродетели, посмотрите, в добродетели покажите рассудительность. Рассудительность. Что такое рассудительность? Представляете, вот такое дело. У вас есть сосед, он нуждается. Вы взяли, пошли на рынок, купили ему килограмм картошки, принесли. Дали ему килограмм картошки. Но вы так добры к нему. Вы на следующий день идете и опять покупаете килограмм картошки и несете ему. Вы ему делаете добро. И еще 2 килограмма вы покупаете картошки и несете ему. На, вот тебе еще картошки. И еще картошки тебе. Вот у меня еще мешочек завалялся. Вот тебе еще картошки. Он стоит и от вашего добра ему тошнит уже. Понимаете, тошнит ему от вашего добра. Он не хочет этого доброго человека. Вы уже звоните пип-пип, а он говорит: меня нет. Меня нет дома, уходи со своей картошкой. Уходи со своим добром, мне не надо от тебя. Понимаете? То есть в делании добра можно до такого маразма докатиться, друзья мои. Поэтому апостол Петр говорит: в добродетельности что нужно? Рассудительность. Подумайте, пожалуйста, это будет добром для этого человека? Вот для этого человека это может быть добро, а вот для рядом стоящего соседа это будет оскорбление. Человек ездит на Лексусе мощном, живет в Вильнюсе, и вы говорите: я вам принес картошки с рынка. Он, конечно, может так сказать спасибо, но потом скажет: не делайте больше, пожалуйста, такого. Потому что вот это же одна и та же добродетель для одного человека будет: ой, спасибо, вы меня спасли мою жизнь, а для другого человека: ты меня за кого принимаешь? Я сейчас КамАЗ привезу и высыплю на твою голову этой картошки. Вот так скажет. Понимаете, да? Может быть такое? Извините меня, я немножко утрирую, да, но чтобы как бы вам было все понятно. То и то добродетель, понимаешь? Но в одном случае это будет добро, в другом нет. Оскорбление будет. В добродетельности нужно что? Рассудительность. Подумайте. Дальше что написано? В рассудительности что должно быть? Воздержание, то есть, когда вы рассудили все, вы себя удержите от добра, который, собственно говоря, добро вам не принесет. Попридержите себя. Вам может быть очень хочется что-то делать. Вам может быть очень... У вас энергия кипит, да? Все, внутренность, все ваше. Надо делать шашку и на коня. И поскакали. Всему противно сказать, что молитвенный дом здесь есть. Приходите сюда. Все пришли и вышибли нас отсюда. Понимаете, о чем я говорю? Все пришли, устроили митинг, нам сказали сектанты: убирайтесь отсюда. Убирайтесь, убирайтесь. Потому что кто-то, надо добро делать, надо звать, надо скакать, надо всему говорить: подожди, слушай. В добродетельности нужна рассудительность, а потом воздержание. Попридержи своих коней. Понимаешь? Подожди. Не надо. Надо постепенно. Придет время. Вот сейчас уже пришло время. Можно и рассказать. Уже все готово. Можно и пригласить. Можно и посадить человека. Можно и чаем напоить. Можно и поговорить. И уже никто ничего не сделает. Потому что все хорошо. Документы все в кармане. Все прекрасно. Понимаете, да? В рассудительности должно быть воздержание. В воздержании что должно быть? Терпение. Потерпи. Потерпи немножко. Всему свое время. Можно сейчас делать вот это, но нельзя делать это. Можно сейчас делать это, но нельзя делать это. Мало что ты хочешь. Хоти. Никто тебе не говорит: не хоти. Хоти. Желай. Но потерпи немножко. Придет время, и все будет хорошо. В терпении должно быть что выражено? Благочестие. Это как это в терпении благочестие, братья и сестры? Вообще благочестие это что? Вот смотришь на человека и говорит: благочестивый человек. А? Что такое благочестие? Благочестие это когда ты видишь перед собой человека, ценящего честь. Вот он ведет себя, он разговаривает, он как бы вот... Это человек честный, да, ему можно доверить, да, он аккуратен и так далее. То есть благочестивый человек. Он говорит: вот в терпении покажите вот это благочестие. Не сиди и не терпи вот так. Я терплю. Я терплю. Завяжите мне руки сзади, чтобы я выдержал до конца, чтобы я вытерпел. Нет, это не благочестие. Благочестивый человек внутри терпит и ведет себя красиво, да? Не орет, не кричит, не ругается, не добивается, да? Благочестивый человек ведет себя, терпит, да, и ведет себя красиво, аккуратно. И тогда можно его назвать: да посмотри, какой благочестивый человек, да? Это очень серьезно. Дальше что написано? В терпении благочестие, в благочестии братолюбие. Но это понятно, да? Когда вы проявляете вот это благочестие, терпите, да, и красиво себя ведете с окружающими людьми, то вы демонстрируете что? Свою любовь к этим людям, свое уважение. В любви уважение есть. И в конце тут апостол Петр говорит: и в братолюбии покажите любовь. Любовь это что? Это самое высшее качество христианского характера. Что такое покажите любовь?
умеете собой пожертвовать ради счастья этого человека, находящегося перед вами. Это самое высшее состояние христианского характера, когда вы способны собою, своим желанием, хотением жертвовать ради того, чтобы вот этому конкретному человеку было хорошо, чтобы он радовался, чтобы он был счастлив. Ну, конечно, вы не можете жертвовать всем подряд, вы не можете пожертвовать своими принципами, вы не можете пожертвовать заповедями, вы не можете пожертвовать христианским образом жизни ради того, чтобы этому человеку было хорошо. Вы этим пожертвовать не можете, потому что эти вещи не предполагают быть жертвой. Но вы готовы всегда пожертвовать своим «я», пожертвовать своим каким-то благом, да, ради счастья другого человека, это факт. Пожалуйста.
А если не сосед и не дверь, а мальчишки в школе бьют вашего ребенка?
Ну, есть два способа. Значит, первый способ предполагает следующее. Выловите этого мальчишку и как следует ему дать за углом. Посмотрите. Дать как следует. Дальше. Развитие ситуации. Этот мальчишка с фингалом идет домой. Папа открывает дверь и говорит: «Сынок, что это такое?» «Папа, меня мама Сони поймала за школой и надавала мне». «Да? А ну-ка пойдем, покажи мне эту маму». Папа не христианин. Это вы надавали моего ребенку, да? А это вам получите. Да? Мама Соня, получив сдачу, идет домой. Ее встречает муж. «Леночка, любимая моя, что с тобой? Да ты представляешь, папа этого мальчика побил меня». «Кто? Папа? А ну покажи мне этого папу». И вы понимаете, что происходит? Происходит война, происходит битва, гибнут люди, льется кровь из-за одного неправильного шага. Почему Иисус Христос, зная это, к чему приведет месть, к чему приведут ответные действия, такие же, такого же качества, Он говорит: «Не делайте этого, что злом». Зло победить, друзья, невозможно. Невозможно зло злом победить. Можно победить только добром. Можно победить только в ответ каким-то добрым поступком. Вот почему апостол Павел учит: если голоден враг твой, накорми его. Если холодно ему, одень его, ибо поступая так, ты собираешь горящие уголья на голову его. Зло можно победить только добром, друзья. И если мы привыкнем это делать, мы будем всегда победителями. Кажется, что вы поставили вторую щеку. Да, найдутся люди, которые вам врежут и по второй щеке. Вы знаете, но этот человек спать после этого не будет спокойно. Понимаете? Вот и все. Поэтому, милые мои друзья, дорогие мои братья и сестры, если мы ставим перед собой цель войти в Царствие Небесное, мы должны звание и призвание свое сделать твердыми. А придет время, когда это нужно будет продемонстрировать, показать.
Поэтому каждый из нас должен ставить перед собой цель. Учиться в этой жизни поступать так, как угодно Господу. И тогда и звание, и упование, и надежда наша, и призвание наше будут настолько твердыми, что в любой момент мы сможем продемонстрировать свою веру в Иисуса Христа. Как апостол Павел говорил своему ученику Тимофею: «Будь всегда готов любому дать отчет о твоем уповании». Любому. И если вы попали в трудную ситуацию и решили ее по-мирски, вы ослабили себя. Потом вы опять решили ее по-мирски, в угоду себе вы ослабили себя. Придут времена, когда вы будете настолько слабы, да, что эти серьезные испытания, которые грядут, они приведут вас в состояние шока, где вы скажете: «Нет, я готов и зверя принять, я готов и воскресение принять, я готов и все, только не трогайте меня. Только не трогайте меня». Будет именно так. А другая категория людей говорит: «Где у вас тут костер? Вот там ведите. Но мой Господь Иисус Христос, я соблюдаю Его заповеди, Он мой Бог, Он мой Спаситель. Жгите». Как это делали средневековые люди? Их жгут, а они оттуда проповедуют, из огня. Это верх стойкости. А к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. Что вы выберете? Предательство? Я не думаю. Если вы выбираете верность, то нужно воспитывать характер. Это очень серьезно. Аминь. Помолимся. Милосердный Господь, мы Тебя сердечно благодарим за Твою любовь и милость. Прости нам наши грехи и помоги нам, Боже, все же достичь такого состояния в нашей жизни, чтобы мы были тверды и верны Тебе во всем. В этом залог нашего счастья и достижения той цели, которую мы ставим для себя. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь. Спасибо Вам большое.